радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
«Женский клуб» – передача для тех, кто хочет создать крепкую благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем потому, что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим. Требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Женский клуб».
Павличенкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. Наш приглашенный эксперт, шеф-редактор подросткового журнала «Верх» Иваненко Александр. Папа пока 2 детей. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Я напомню нашим постоянным слушателям, а тем, кто нас слушает впервые, скажу, что вы слушаете цикл передач под названием «Женский клуб». Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи. Что это за феномен православная семья? Каков ее уклад в современных условиях?
Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Повторю по буквам. gklyb@mail.ru. Если вам не удалось послушать нашу передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Также вы можете прислать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения.
Я напомню нашим радиослушателям о том, что мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 959-5939.
Сегодня мы хотим поговорить про детей. Ранние детские психические травмы могут негативно влиять на жизнь уже взрослого человека. Многие родители не задумываются о психическом здоровье грудничков. А про психическое здоровье ребенка в пренатальный период большинство родителей вообще раньше никогда не слышали. Наш сегодняшний гость Ирина Годунова, психолог семейного клуба «Возрождение». Ирина, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Знаете, прежде чем мы начнем программу, я хочу рассказать, наверное, всем, может быть, вам тоже, что сегодня, 14 марта, День православной книги. И не случайно, вот мы сегодня со Светланой днем были в храме Христа Спасителя вместе с нашими детишками, где святейший патриарх Кирилл вместе с мэром города Москвы вручал православным многодетным книги. И мы хотим вам тоже сегодня подарить православные книги, вот такие замечательные, для того, чтобы... Читайте.
Спасибо.
Да, читайте.
Вот красивые
такие вообще. С этого надо начать, да?
Да.
А давайте теперь уже перейдем к теме нашей сегодняшней программы. Она действительно такая трогательная, потому что она касается маленьких детишек, совсем грудничков. И это очень важно, с одной стороны. С другой стороны, она многим непонятная, потому что часто кажется, что, ну, вообще малыш, ну, что вообще там о нем рассуждать-то, ну, совсем маленький. Вот подрастет, и тогда будем. Будем развивать, будем обучать, будем, там, не знаю, еще что-то. А тут совсем...
Разговаривать.
Да,
беседовать.
Да?
Психика – это феномен, охватывающий несколько поколений. И сегодняшняя наша тема – психическое здоровье ребенка. Я сразу предоставлю слово Ирине, нашей гостье. Ирина, так что же такое психическое здоровье грудничка, психическое здоровье ребенка?
Или все-таки психологическое здоровье?
Психическое. Психология – наука, а мы имеем в распоряжении психику. И вы очень хорошо сказали, что психика – это феномен, который охватывает несколько поколений. Но что в основе этого лежит? Почему так происходит? А это происходит потому, что у нас идет непосредственная прямая передача опыта от мамы к ребенку. Какой, например, опыт достался современным мамам, у которых сейчас груднички, ну, скажем, 41-го года, с начала Великой Отечественной войны. Прошло более 70 лет. Как это может влиять до сих пор на ныне живущих мам? А давайте вспомним, каким был тот опыт. А это был опыт горя, страданий, лишений. Чтобы вырастить в то время ребенка маленького, можно ли было вообще думать о любви, о нежности? Надо было выживать. Поэтому главная задача у мамы какая стояла? Найти еду ребенку, накормить ребенка, найти для него сухую пеленку. И представьте себе, я растила своих сыновей в период перестройки. И тем не менее, я тоже думала, что главная задача передо мной, как перед мамой, стоит накормить, и чтобы мои дети лежали в сухих пеленках.
Накормить – это очень важный момент. Вот, наверное, отсюда вот русские люди хотят купить побольше и положить на полочки.
Оттуда, что было в заначке.
Заначка,
день. Да. И я не сомневаюсь, что до сих пор есть такая категория мам, которые считают, что это главная задача – накормить, и чтобы ребенок был сухой. На самом деле, психологи уже так исследовали эту тему, и наши психологи, и психологи всего мира. Оказывается, до года ребенок перенимает все стереотипы поведения. То есть он владеет всей информацией о том, как правильно себя вести. Для него правильно – это так, как ведут себя родители. А родители получили свое правильное от своих родителей. А где это правильное потерялось? Давным-давно. Тогда, когда жизнь превратилась из жизни в выживание. И мы не знаем на самом деле до сих пор, что нужно маленькому ребенку. Как женщине вести себя в период беременности. А самое главное для ребенка – это любовь. Это связь. Ребенок находится в симбиотической связи со своей матерью. То есть это полная и абсолютная целостность. Он хочет быть со своей мамой, он хочет чувствовать ее, он хочет испытывать с ней вот эту близость, непосредственный контакт. И отсутствие близости, разрыв контакта сказывается на психике ребенка катастрофическим образом. Приведу пример. Пример этот я знаю точно и на своем собственном опыте, и на опыте тех взрослых людей, которые проходили у меня терапию ранней детской травмы. Люди помнят все, что с ними произошло на телесном и эмоциональном уровне. И работаем, например, вспоминаем состояние ребенка грудного, который просыпается. Просыпается он почему? Потому что он хочет есть, потому что у него мокрые пеленки, потому что он начинает замерзать.
По физиологическим причинам.
Естественно. Первое, что делает ребенок, он дает звуковой сигнал. Сначала тихонечко. Если мама не реагирует, он начинает кричать. Если мама не подходит в течение 10 минут, что происходит с ребенком? Он орет изо всех сил. Какие чувства он испытывает? Панику, страх, ужас. Потому что если мама не подойдет, он умрет. Ребенок абсолютно зависимое существо. А теперь представьте, если бы психика, которая находится в этот момент в состоянии активации всех абсолютно ресурсов, продолжала чувствовать себя так же. Что бы произошло?
Не знаю, наверное, с ума сошел.
Ребенок бы умер. Поэтому для того, чтобы выжить, а выживание, мы знаем, это главная задача человечества. Что должен сделать ребенок маленький, которому может быть несколько дней от рождения? Он должен прекратить чувствовать. И зачастую, например, мама приходит, ребенок лежит спокойный и безучастный, вялый. Она думает, что с ним все в порядке. Ну, потому что она где-то задержалась. Она проговорила по телефону, ей было некогда подойти. Или она просто вышла по делам в тот момент, когда ребенок спал.
Или есть еще такие теории, не подходить к ребенку.
Ну, там, это уже, да. Это доктор Спок уже попросил прощения у американской нации за эти свои теории. И на самом деле знающая мама, она поймет состояние своего ребенка. Она увидит, что в нем неожиданно прекратились жизненные силы. Это что значит? Этот ребенок пережил период травматизации. Он должен был что-то внутри себя подавить. Что подавить? Вот эту панику, вот этот страх.
Это брошенные детки.
Подождите, скажите вялые. Мне, а вот детдомовские дети, почему они вялые? Вот у меня
совершенно
Максим,
верно.
Какой он вялый? Никакой
большой,
он не вялый.
Он большой.
Так, ну, простите, он же был когда-то грудничком. Он же когда-то лежал и орал, никому не нужный. и одна медсестра не в состоянии, мы это все знаем прекрасно, пойти, поднять, держать на руках орущих 20 детей, грудничков. И почему сейчас говорят волонтерам, ну вот добровольцам, вот помощникам, приходите в детдома, хотя бы подержите вот грудничков. Не надо ничего помогать, не надо никаких денег, не надо. Вот вы придите и подержите
этих детей. Это так важно, телесный контакт. Очень важен. И, собственно, об этом знали все примитивные племена. Да? У нас
как же 9
месяцев на руках.
Как же в советский период заставляли оставлять в трехмесячном возрасте детей в яслях и выходить мам на работу?
С этого момента все и началось. Моя мама вышла на работу, когда мне был 1 месяц. И вот когда я проходила свою терапию ранней травмы, знаете, что я чувствовала во всем теле? Бесконечный холод. То есть родители на работе кого-то оставляли со мной. Пеленки менялись не вовремя. То есть до сих пор в теле холод, он записался. И человек, например, может это помнить. То есть травмы, которые мы переживаем, пренатальный период, период раннего детства, они с нами остаются на всю жизнь. Они где-то купируются в нашей психике, в области замороженного сознания, туда, куда мы не хотим смотреть. Но если внешняя ситуация жизни каким-то образом резонирует с этой травмой, она вылезает на поверхность, и человек, например, может вести себя как маленький ребенок, впадать в панику, перестать понимать, что происходит. Почему так? Почему так люди взрослые себя ведут? А потому что травма осталась непонятой. У нас есть область правого сознания, где хранятся наши переживания, и у нас есть область левого полушария, да? Левое и правое, прошу прощения. И в левом полушарии фиксируется объяснение. Но левое полушарие у людей созревает только к 3 годам. К 3 годам. Да, то есть с 3 лет дети начинают устраивать причинно-следственные связи. Например, это случилось потому, что... Да, и дальше ребенок дает себе какие-то объяснения. До 3 лет никаких объяснений нет. И если родители не объясняют, все переживание остается непонятым. И потом влияет на жизнь взрослого человека.
Я напомню нашим радиослушателям о том, что мы работаем в прямом эфире. И телефон прямого эфира 959-5939. Это московский телефон, код 495. Либо вы можете присылать свои вопросы на короткий номер 5522 в начале сообщения. Не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса. Продолжим.
Да, если я, например, понимаю, откуда берутся эти психические травмы у младенцев, ну, еще как-то понятно, да, не подошли там, не взяли, холодно, голодно, то откуда они берутся у малышей, которые еще в животике?
Дети в животике перенимают то, что чувствует мама.
То есть напрямую.
Прямая передача опыта. Так работает наше палеосознание. То есть, иначе говоря, выражаясь современным языком, ребенок напрямую скачивает файлы из маминого компьютера в свой. Без контроля. Да, вот современное объяснение.
Современное объяснение.
Так объясняют психологи, которые очень много открыли в этой области, которым я бесконечно благодарна за эту науку, потому что она работает на практическом уровне. Ибо если мы эти травмы себе прорабатываем, просматриваем, освобождаемся от них, мы становимся свободны для более широкого восприятия мира. И вот в нашей стране живет потрясающая совершенно ученая женщина Галина Петровна Иванова, которая уже 20 лет назад эту методику создала, назвала ее «Ошибки восприятия». Потрясающая рабочая методика, и ни в одном мире, вернее, ни в одной стране мира она не работает, только у нас в стране. Вот мы первооткрыватели в этой сфере, видимо, потому что...
Не работает, потому что не пробовали или по каким-то другим причинам?
Я думаю, что у нас страна с таким тяжелым травматическим опытом, что ну, просто именно в этой стране должна была родиться методика для того, чтобы мы лечили свое психическое здоровье.
Скажите мне, пожалуйста, ну, если ребенок скачивает файлы, наверное, 50% мам не хотели детей. Ну как, это неожиданная беременность, случайная, это там, не знаю, не очень там вовремя.
Да.
И так, ну это же правда. То есть многие, да, те, кто даже родили этих детей, те, которые в принципе не думали об аборте, но все равно момент, когда они узнали о том, что они беременны, они не сильно обрадовались.
Ну как, ой, к сожалению, это так, первая реакция. Женщина чаще негативная. И эта реакция фиксируется в ребенке. Я постоянно сталкиваюсь, когда работаю со взрослыми, что в возрасте 1 месяца, 1,5 пренатального периода человек чувствует панику, он весь холодеет, напрягается. Достаточно одной мысли мамы о том, что возможен аборт. То есть это остается с человеком. Это первый страх смерти, который фиксируется в теле ребенка.
Но получается, что в большом городе у любой беременной женщины куча просто стрессов, да, это общественный транспорт, и вообще за рулем некоторые ездят, и некоторые работают в период беременности. Кто-то курит там из соседей рядом.
Или пьет.
Или пьет.
Да,
там, да?
Да, жизнь сложна.
То есть, конечно, та теория, когда ходите смотреть там только на красивое, да, на природу и так далее, она не всегда работает в большом городе.
Не удается.
Да, и получается, что все мы глубоко
больны. Простите, но так и никогда на Руси не было. Всегда на Руси... Какие женщины, на секундочку, да, они пахали в полях, да? Там никто не смотрел, беременная ты, не беременная, хочешь ты этого ребенка, там, не хочешь. Рожай. Да, и по 10 детей было, и гордились детьми, и выращивали, да, их. И считалось, действительно, как сегодня Святейший сказал, что совсем недавно, меньше века назад, многодетство, да, многочадие, это было счастье и радость.
Да.
А сейчас... Мы считаем, мне вот очень многие говорят, сколько детей у тебя? Да вы что, да как вы можете, да вы издеваетесь над детьми. Люди взрослые рассуждают. То есть, да? И тут вопрос в том, что, а как же так? Тогда получается, что все вокруг, вокруг одни стрессы, мы ходим вечно беременные, и мы сегодня со Светой обсуждали эту тему. Поверьте мне, много православных женщин, которые родили и любят своих детей, в какой-то момент... Думает. Они не думают об аборте, нет, конечно, но они думают, Господи, ну почему я опять беременна? Ну я уже больше не могу и не хочу. Или там, когда они с 5 детьми или 6, у 7 там режутся зубы, и она уже там 3-ю ночь не спит, она говорит, вот уже так... И я это знаю.
8-й год не спит.
Да. То есть, понимаете, и получается это все... Мы перекладываем на ребенка, да?
Мы не перекладываем на ребенка, мы с ним делимся своими переживаниями. Главное объяснять. Какие бы стрессы мама не переживала, она может положить руки на живот и сказать, дитя мое дорогое, я сейчас понервничала. Это к тебе не относится. Я большая, я справлюсь, а ты мое маленькое создание, творение Божие, искра Божия. Ни о чем не волнуйся, я все для тебя сделаю, я тебя очень люблю. И достаточно погладить живот... Достаточно помолиться, достаточно послать свет мысленно своему ребенку, он успокаивается.
Ирина, сейчас очень многие православные, вот прям знают точно, скажут так, эту тему они подняли, вообще не православные. Они рассуждают о свете, о психологии, это вообще о том, что кто-то может не любить.
Хорошо.
Давайте найдем в этом, покажем сейчас, да, где здесь православие.
Хорошо, я думаю, что Бог это свет, и Он приходит вместе с молитвой. Посылать ничего не надо, достаточно помолиться.
Нет, я никоим образом сейчас не к тому, что вы сказали, а к тому, что, знаете, очень часто говорят так. Ну-ка давайте повнимательнее посмотрим, где здесь православие. Да? То есть надо очень-очень тщательно подходить к этому вопросу.
Православие в молитве.
То есть дети и вот молитвенное состояние тоже понимают, да?
Конечно.
Вот сейчас очень часто поднимается вопрос, и прямо в интернет-сообществе, интернет-сообщество разделилось на две части. Одни говорят, ой, надо детей причащать. Понятно, сейчас мы как бы чуть-чуть отойдем, но все равно важно. А другие говорят, нет, не надо, что вы их таскаете постоянно в храм, они нам мешают, вам мешают, сами мучаются, собственно, пусть вырастут, ну или там время от времени ходите, там 2 раза в год, водите детей на причастие. И получается, что это неправильно. Вторая, ну, как бы, то есть редко ходить в храм с ребенком, это неправильно, потому что если мама идет, и ее, она в традиции в православной, и ей хочется идти в храм, то есть как бы не было там тяжело ребенку, не знаю, простоять хотя бы полчаса вместе с мамой, все равно нужно идти в храм с ребенком. Ну, если следовать этой теории, да?
Я думаю, что важно, чтобы дети находились с мамой. Вообще в целом вся семья находилась вместе. Дети в состоянии выдержать все. И я вижу, что в церкви, как ведут себя дети, мамы которых спокойны, которые находятся внутри в состоянии молитвы, умиротворения. Их дети спокойны. Кричат, на мой взгляд, только те дети, у которых переживают маму, у которых нервная обстановка в семье.
Помнишь, как отец Серпион нам на прошлой передаче как раз и говорил, детей берите с собой, всегда детей берите с собой.
Вместе надо быть.
Это получается, вот сейчас вот очень модно вовсю, да, наши слинги, или как не наши, цыганские слинги, вот эти платки, когда все подвязывались, и, собственно, по сути, действительно, смотри, цыгане ходят там таборами по вокзалам с маленькими детьми, один здесь, один там сзади, маленькие там, чуть постарше психуют, и ничего, выживают, и как-то даже, наверное, неплохо живут, и как-то вот...
Для ребенка главное чувствовать маму, быть с ней в контакте. Ребенок счастлив, если мама держит его на руках. Ребенок плачет, что нужно сделать? Многодетная мама, тут же дать грудь, накормить, прижать к себе, поносить. Потому у вас ребенок не плачет из детского дома, потому что вы его выдержали на руках. Он у вас оттаял, сердце его оттаяло. Он живет как нормальный, хороший, здоровый человек. А дети, которым изо дня в день не подходят, теряют веру и приходят в состояние безнадежности. Они теряют интерес к этой жизни. И все равно, они не живые внутри. И куда они потом, где они эту жизнь обретут, они так и останутся в этой серой какой-то внутренней действительности.
Ирина, до какого возраста все это важно соблюдать, да? То есть вот держать на руках?
Ну, я за то, чтобы 9 месяцев носить на руках постоянно, первые 9 месяцев. Говорят же, период верхней беременности. Угу. Вот. А потом ребенок сам показывает, потому что у него две тенденции основные. Это быть с мамой в этом симбиотическом союзе, и у него стремление к самостоятельности. И оно начинает проявляться тем больше, чем больше ребенок получает любви. Поэтому, начиная где-то с 10 месяцев, вот дети, когда обретают уже равновесие на физическом уровне, когда им хочется ходить, осваивать уже, ну, значит, окружающий мир, да. Они сами дают матери сигнал. Я сейчас хочу, да, хочу от тебя. Но когда я соскучусь, прими меня обратно. Матери остается только наблюдать за своим ребенком и делать то, да, что, какую, чью потребность он сейчас испытывает. Хочет к ней на руки, возьми на руки. Хочет поползать, отпусти его поползать. Ребенок все покажет. Они мудрые, невероятно дети. И ребенок — это та, ну, структура, которая бесконечно любит. И считается, что вообще любовь к матери — это самая такая могучая душевная сила в человеке. Если она нарушена, эта любовь, у нас нарушен интерес к жизни. Поэтому мама должна восстановить всеми возможными способами контакт с ребенком.
Вот я как раз сейчас о возможных способах. Что делать работающим мамам?
Работающим мамам очень важно, когда они приходят домой, не идти на кухню и готовить, греть там, пытаться всех быстренько там накормить. Первым делом брать ребенка и держать. Когда мы долго держим ребенка, у нас восстанавливается ниточка вот эта сердечная. Вот если ребенок видит, что интерес мамы всегда вне его, бывает же, мама, вот она даже мне ребенка смотрит, она настолько сама травмирована, у нее настолько любовь и чувства закрыты, что она старается делать что угодно, да, смотреть на кого угодно, но только не на ребенка, потому что близость в ней самой вызывает боль. Она старается оторваться от ребенка, потому что ей больно, она не знает, что делать с этой близостью. И, естественно, этот опыт, я еще раз говорю, до года он уже передается, этот травматический опыт, он уже есть у этого ребенка.
Как все это преодолеть?
Ну, во-первых, это нужно делать мамам. Мамы сами должны прочувствовать себя, насколько я могу любить, насколько сердце мое открыто, насколько психика моя здорова. Если я сама переживала отчуждение в своей родительской семье, если у меня не было контакта с моей мамой, это уже значит, что внутри меня что-то не так. У меня с любовью не очень хорошо. Значит, мне нужно пойти и свою психику каким-то образом залечить. Какие методы рабочие? Ну, помимо того, что православные женщины ходят в храм. Вот для меня главный рабочий метод – это терапия ранней детской травмы. Когда мы изучаем ту информацию, которая осталась вот с нашего детства, когда мы идем в прошлое, когда мы вскрываем вот эту боль, осознаем ее, когда мы понимать начинаем наших мам, почему они так вели себя с нами. Потому что если бы они могли, они вели бы себя по-другому.
Конечно.
Они вели себя только потому, что они сами пострадали, сами получили неправильный детский опыт и могли поделиться только тем, что имели. Поэтому понимание, согласие, принятие наших родителей – это основа для того, чтобы принимать согласием самого себя.
Это очень серьезный труд.
Это очень серьезный труд.
И... Я согласна. И сейчас, я не буду говорить там мужчины или женщины, но в основном люди не хотят трудиться. Много проще не трудиться.
Так.
Много проще быть в неких развлечениях, закрыть вот эту вот проблематику какими-то своими объяснениями, хотя бы даже, например, объяснениями, что, ну, меня мама не любила, или меня она любила вот так, я тоже так люблю своего ребенка.
Да, и не требуйте с меня ничего больше.
Да, не требуйте,
ну я же как-то вырос.
Да, ну я же как-то
вырос. Да. Совершенно верно.
Я же стал там человеком, вот я живу там, вот я даже родил там кого-то.
И основой этому, опять-таки, не трогать ту боль, которая внутри. Никто не хочет прикасаться к боли. Выздороветь по-настоящему, обрести свободу, обрести вот это состояние наполненности любви, которое можно передать детям, можно только пройдя через внутреннюю боль, через тот холод, который у нас остался, и с которым, повторяю, никто не хочет иметь никакого дела. Кажется, что это пройдет со временем, не проходит. К сожалению, все, что мы взяли из детства, остается с нами.
Ирина, скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Ну вот вы говорите там, да, труд. Хорошо, но приходит, допустим, там девушка, которая осознала что-то, женщина, к священнику. А вопрос, а каждый ли священник готов трудиться? Или здесь нужен именно специалист? Или сочетание некого... То есть я не к тому, что священник плохой, хороший, а к тому, что, может быть, здесь именно нужен труд и участие профессионального специалиста. Или, может быть, она там справится на исповеди, там вот сможет вытащить вот это вот переживание и пройдет через какие-то самоанализы. Я знаю, что такое бывает часто, когда умирают мамы. Ну, когда происходит некая такая, да, кризисная ситуация, и когда вдруг эта молодая женщина понимает, что она не то что следующая, но во всяком случае она понимает, что теперь она старше.
У нас детский опыт остается глубоко внутри. То есть он фиксируется где-то в виде, ну, знаете, можно сравнить с белыми пятнами на карте. Как мы можем это изменить? Как мы можем залезть в собственный мозг? Это очень сложно. И ведь помните, Серафим Саровский говорил: обретите мир внутри себя, и около вас спасутся тысячи. Только сам священник знает, мир у него внутри или нет. Это знает только человек. Но люди, они чувствуют. И мы знаем, что если появляется где-то святой провидец, к нему ведь не пробиться. Толпы стоят на исповедь к такому человеку.
Ну да, хорошо.
Мало таких людей. Мало таких людей.
Вот, ну, я хочу,
кому нужно, тот находит.
Да, хочу напомнить, что мы слушаем программу. Вы слушаете программу «Женский клуб», да, и телефон прямого эфира 959-5939. Звоните, задавайте свои вопросы, вот, а мы продолжим.
Подожди, я еще расскажу, что можно присылать свои вопросы на короткий номер СМС-сообщения 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса.
Ну, раз мы начали рассказывать про все контакты, я напомню нашу электронную почту gclub@mail.ru. Повторю по буквам. gklyb@mail.ru. Возможно, туда писать удобнее, чем на СМС, потому что можно прислать развернутое какое-то письмо, и мы тогда же вам обязательно ответим. Вот, Ирин, что все-таки мы можем сделать сейчас, наверное, не для себя, а для своих малышей, чтобы у них не было таких больших проблем во взрослом состоянии в дальнейшем?
В первую очередь мамы должны, я говорю о мамах,
да,
потому что груднички больше связаны с мамами. Папы очень важны. Пожалуйста, не обижайтесь, что основной упор в нашем разговоре на мам, папы – это бесценно. Но конкретная рекомендация мамам: мамы отвечают за мир в семье, мама отвечает за мир в своей душе. И если внутри вас нет этого мира, прилагайте усилия, понимайте, что от этого зависит климат семейный, от этого зависит здоровье детей. И нужно делать все возможное, не перекладывая ни на кого ответственность. Ответственность вся на вас.
Мы это знаем.
100%. Я отвечаю за мир внутри себя. Ребенок чувствует меня насквозь. Я могу говорить ему хорошие, правильные слова. Но если внутри меня агрессия, если внутри меня конфликты, если внутри меня несогласие, если внутри у меня протесты, обвинения к моим собственным родителям, к окружающей жизни, к отцу ребенка, ребенок будет это чувствовать, и он перестанет мне верить. Поэтому все внимание на себя. Это в первую очередь. Понимаете, что вы отвечаете за себя. У вас 100% ответственность за то, чтобы в отношениях с отцом ребенка, с отцом детей, был мир, взаимопонимание. Учитесь тому, чтобы прояснять ситуацию, общаться, обсуждать проблемы открыто. И держите детей в фокусе внимания. Наблюдайте за ними. А я часто говорю на работе с людьми, что дети – это как светофор. Если у них все хорошо, значит, у вас все хорошо в отношениях. Если дети болеют, плохо учатся, если они каким-то образом между собой не ладят, например, все, красный сигнал светофора.
Мне кажется, родители между собой не ладят.
Ничего подобного. Ничего подобного.
Да.
Дети, которые дети ладят впитывают между собой. Семейный конфликт. Они не могут это нести в себе, они его все время выражают. Мы подавляем, мы держим маску, а дети не могут этого делать. Они это выплескивают друг на друга или на себя. Поэтому наблюдайте за детьми, дети все скажут о семье.
Как говорят воспитатели в детском садике, пообщаешься, и все понятно
про родителей. Понятно про родителей, совершенно верно, это так.
Хорошо, но если уже ребенок не маленький, там или дети, да, если уже сложно его обнимать, ну, не знаю, например, мальчику там лет 11, и он как-то не очень хочет, и он уже даже и не привык, и он уже... Он отвык?
Он отказался, скажем так.
Он уже и не ждет от вас никаких слов любви. А тут вы прониклись сознательно, поменяли себя, пошли, все поняли, прочитали какую-нибудь умную книжку, наверное, да? Приходите домой, обнимаете своего сына. Ой, ребеночек, мой любимый сыночек, как я тебя люблю.
А он тебя отодвигает.
А он тебе говорит, мам, ты чего?
Да.
Мам, ты чё, мам, чё мне ко мне? А если это ещё не дома, а где-нибудь? Ты чё обнимаешься?
Да, это так. И всё равно начать никогда не поздно.
Всё равно начинаем.
Да. Мы можем прочитать хорошую книгу, но поменять своё внутреннее состояние гораздо сложнее. Голова понимает всё быстро. Мы схватываем информацию, мы так устроены. То, что внутри нас, как это изменишь? Мы про это практически ничего не знаем. Дети доверяют тому, что меняется внутри. Вот если меняется душевное состояние матери, они ее услышат сквозь года, сквозь пространство. В любом возрасте. И изменятся.
Интересно.
Да. Ирина, но все-таки страшная сейчас ситуация с разводами. И в том числе в православных семьях тоже, как ни грустно это осознавать, разводов все-таки очень много у нас в России, да? И как-то не храни, как факт, уже случившийся есть, например, развод. И тут мы как тогда действуем с младенцем?
Ну или не с младенцем.
А вы говорите объяснять. Младенцу тоже объясняем?
Младенцу объясняем. Объясняем в любом возрасте. Объясняем тому ребенку, который находится в животе. И дети это понимают. Как? Мы не знаем, но они понимают. И что важно в случае развода? Важно оставаться родителями. Разводятся мужчина и женщина. Родители остаются связаны в ребенке. Потому что папа и мама соединились, и вот он ребеночек у нас. Куда ребенок денется от своих родителей? Он любит обоих одинаково, и папу, и маму. И чтобы у ребенка все было хорошо, родителям важно договариваться. Важно маме уважать в ребенке отца, а отцу в ребенке уважать мать и договариваться.
У нас есть СМС-сообщение. Я сейчас хотела бы зачитать. С Рязанской области спрашивают, пожалуйста, совет маме-одиночке. Сынишке 4 года, мама воцерковленная, в душе мир, у ребенка протест.
Это значит, что в душе мира нет. Иначе бы у ребенка протестов не было. Еще раз говорю, ребенок выражает все, над чем нужно поработать родителям и с чем справиться.
Мама-одиночка. Может быть, у папы нет в душе мира? Или именно ребенок вот...
Я думаю, что ребенок выражает протест не просто так. Дети просто так ничего не делают. Еще раз говорю, мы должны внимательно на них смотреть и понимать, что они от нас хотят. Они всегда действуют на благо. И совет здесь какой? Родителей всегда двое. Даже если мама одна растит своего ребенка, в своей душе она должна дать место отцу ребенка.
Как это?
Так это.
А если он алкоголик?
Даже
не
если...
Нет, это в душе.
В своей душе.
В квартире.
В своей душе, в своем сердце. Когда я думаю об отце моего ребенка, я могу думать о нем только с уважением и благодарностью, потому что этого ребенка мы сотворили вдвоем. Я не одна, я не могу быть одна единственным родителем ребенка. Нас двое. Поэтому как хорошая мама... Я должна принять отца ребенка, каким бы он ни был. Даже если он не помогает. Даже если он никак не участвует в жизни ребенка.
Даже если он в своем сердце
абсолютно плохой, там,
если
и так далее, да.
Плохим может быть человек, а папа Это для ребенка величина огромнейшая.
То есть хотя бы благодарность за этого ребенка, чтобы...
Не хотя бы. Да. Это основа. Когда мама принимает отца ребенка, дети вырастают нормальными, здоровыми. Если мама не принимает, потребность в отце приводит к тому, что ребенок, в конце концов, может, будучи подростком, начать принимать наркотики. Да. То есть это приведет к физическому вреду для самого себя.
Ну, это основное. Но я думаю, что надо смотреть все-таки ситуации вширь, что, возможно, эти протесты от бабушек там, или от воспитателей, где-то сильно плохо в другом месте ребенку. Еще ж такое
может начать быть. Нужно с отца.
Вы знаете, я знаю очень хороший способ. Вот многие рассказывали о том, что можно начать за отца молиться.
Конечно.
То есть вот... Просто начинает за отца молиться. Как за болящего, если это вот там алкоголик или наркоман, или там еще как-то. Вот, вот можно с ребенком вместе, можно объяснить.
Я приведу пример. Моя сестра недавно вернулась из Сибири, в Красноярске. Она узнала, что одна семья в очень тяжелом находится состоянии. То есть в больнице находится жена, а муж лежит в коме. И... Сестра посоветовала жене молиться за своего мужа. Вчера мы позвонили и узнали, что он уже вышел из комы. За день. До этого он пролежал неделю.
Ну да, но то, что молитва действительно имеет такое...
Сила
огромнейшая. Действительно. Скажите, пожалуйста, вот если ребенок растет, например, ну вот, предположим, вот мама, допустим, мама-одиночка, да, вот она растит своего сына. Рядом бабушки, дедушки, папа где-нибудь сидит. В тюрьме.
Ну, блин, да, даже это... если в тюрьме.
Нет, я не говорю, что понятно, молится, занесет, но ребенок это все знает. То есть он знает, что там есть некий папа. То есть надо ли скрывать от ребенка о том, что его папа там, например, там пьет, ведет асоциальный образ жизни или сидит в тюрьме. Это же многие так делают, многие врут. Да. А выражается-то это протестом, потому что ребенок понимает, что где-то что-то не так. Где-то что-то скрывают, где-то врут. Да?
Да.
Значит, получается, что надо взять и сказать там пятилетнему ребенку, или шести, или семи.
Раньше.
Мой папа очень хороший. Ну, или там, ну, не, мы не знаем там, да, в каком возрасте. В каком-то возрасте, в любом. Раньше, значит, там, годовалому, не знаю. Да. Твой папа очень хороший, но он там убил кого-то и сидит в тюрьме. Или там,
да.
Да.
Но если мы будем говорить хороший человек, у ребенка перепутаются понятия.
Вот. Да, да, да.
Нравственные.
То есть он бомж, но он хороший.
Как правильно говорить?
Как правильно?
Как правильно
Скажите
говорить?
Скажите нам.
Сейчас скажу. Я встретила твоего отца и полюбила его. Для меня на тот момент он был хорошим, и мы вместе дали тебе жизнь. Мы для тебя оба хорошие, когда, как люди, которые дали тебе жизнь. Все остальное тебя не касается. То, что сделал твой отец, все плохое, что он сделал, лежит на его совести. Но он твой отец. Он дал тебе жизнь. И твоя задача – принимать его таким, какой он есть, с уважением. И кланяться ему в пояс. Потому что он твой отец. Но ответственность за свои поступки он несет сам.
Хорошо звучит.
Глубоко.
Глубоко.
Да.
Ну, тогда получается, вот, не знаю, мне кажется, после этого ребенок должен встать и пойти взять своего отца, алкоголика или бомжа, привезти домой, кормить его и поить.
У ребенка прав нет, он не командует в семье. В семье командует мама, ребенок ей подчиняется. И мама ему объясняет, я не могу жить с твоим отцом. Если хочешь, мы будем ходить и навещать его.
И кормить его, да, там, ну, грубо говоря, да, навещать.
Но жить я с ним не могу по таким-то и по таким-то причинам, и я имею на это право. Если мама внутри себя не протестует, если она находится в согласии, то ребенок это все принимает. Если мама врет, говорит хорошие слова, а внутри нее презрение, отвращение к этому человеку, эти слова будут не просто напрасными. Ребенок будет знать, что она врет. И это будет потеря близости, потеря доверия. И он потом ей не поверит, когда она будет, может быть, уже вразумившись, говорить хорошие слова, он ее не услышит. Ребенку нужна правда. Никаких тайн. Любые тайны – это мина замедленного действия. Они выстреливают через годы, через поколение.
То есть, как совет вот этой маме, которая нам написала СМС, ей надо сесть со своим 4-летним ребенком и поговорить
его,
о папе.
Да, обнять его, поговорить о папе. Есть фотография, значит, эту фотографию повесить в рамочку. Нет такой возможности. Бывает, что невозможно. Например, если этот человек женат, и пока говорить об этом нельзя, просто поставить, например, красивое дерево и сказать, вот это будет символ твоего папы, ухаживай за ним.
Нет, ну это, знаете, получается тут такой, тут тоже момент. Сейчас это модная вообще тема. Твой папа, вот он сосед, он женат на тете Маше, у них там трое детей. Ну сейчас это так, да, сейчас люди, в общем-то, не стремятся, многие люди не стремятся к созданию семьи, традиции семьи, да, и сейчас очень так нормально распространен такой сожительство, это даже не гражданский брак, а именно сожительство, когда в результате чего рождаются дети. И получается, что вот есть один мужчина, у него вот здесь семья, и вот здесь семья, и еще вот там семья, и, собственно, а как тогда вот ребенку-то сказать? Почему он не живет? Может, мама и любит папу. А почему он не живет с нами? Ладно, проще получается, в такой ситуации проще, когда он даже алкоголик. Ну как, получается проще. Я не могу с ним жить, потому что вот он пьет. А тут как? Я не могу с ним жить, потому что он женат на тете Маше, а еще живет с тетей Олей? Нет, ну а как, Свет, вот так оно и есть.
Нужно ребенку сказать, что личная жизнь твоих родителей, дорогой ребенок, тебя не касается. Мы живем как можем. Как можем, устраиваем свою жизнь. Мы твои родители.
Мы сами будем за это
Мы сами справляемся, мы сами за это будем отвечать совершенно верно. Вот да. Так сложилась наша жизнь.
Серьезно.
Когда мы это говорим с уважением, ребенок принимает, и у него внутри тоже мир.
Я хочу напомнить, что наш сегодняшний гость Ирина Годунова, психолог семейного клуба «Возрождение». Ирина, вы же практикующий постоянно там психолог, да?
Конечно.
Как можно позвонить в клуб «Возрождение», например, связаться с вами, записаться на прием? Как это можно сделать?
Телефон у нас есть. 8-495-755-7020. Звоните, записывайтесь. Сайт клуба «Возрождение».
Давайте мы повторим еще раз. Телефон
8-495-755-7020. Вы можете найти сайт клуба «Возрождение» в интернете. Пишется «Возрождение», как слышится. Там принимают прекрасные специалисты, у которых вы найдете хорошую практическую помощь.
Скажите мне, пожалуйста, вот интересно мне стало, вот по каким основным вопросам к вам обращаются?
Основные вопросы – это, конечно, отношения в семье, то есть отношения партнеров между собой.
И не родителей с детьми.
И отношения родителей с детьми, совершенно верно. То есть внутрисемейные отношения. Это главное же в нашей жизни.
Ну да, для того, чтобы люди были счастливы, для того, чтобы они жили в мире, в первую очередь, самим собой могли воспитывать детей – Так вот, а вот и ответьте, наша любимая тема.
Да.
Сейчас такой вокруг разврат творится. Вот мы даже частично затронули эту тему, когда, простите, страдают дети, и мама не может объяснить, кто у тебя папа, ну, как бы ребенку, да? То есть как же вот в этом, какие советы можно давать, когда вот такое вот творится, когда даже уже и православие, когда уже там и венчание, да, многие считают, что вот мы повенчались, как он мог. Или мы же венчаны, как она могла там. То есть ничего не спасает. Просто потому что, ну, как вот так, вот такой вот, вот такие нравы, такое время.
Ну, я не могу сказать, что это тотальные, вот такие тотальные нравы. По-разному происходит у людей. Есть прекрасные семьи. Да, у людей трудности. И трудности эти связаны в первую очередь с тем, что мы получили какой-то тяжелый опыт из своей семьи. И мы не знаем, как правильно. У нас нет ясности внутри, нет понимания, как нужно относиться к себе, как нужно относиться к своему партнеру. У нас сама близость, да, чаще всего связана с болью, потому что нас маленькими оставляли в одиночестве, отдавали рано в ясли, в садик. То есть у нас нарушены основы. Поэтому все нужно, опять-таки, начинать с себя делать, восстанавливать себя нужно. Когда женщина вылечивает свое сердце, когда она восстанавливает, гармонизирует, как приводит в порядок свою психику, то получается как раз то, о чем сказал Серафим Саровский.
Да.
Мир, и спасутся все рядом с тобой.
Давайте послушаем звоночек, а потом я спрошу, а как же в других странах? Давайте, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Простите меня, пожалуйста, вот такой вопрос. Ребенка усыновили в год и 4. Сейчас ему 4 года. Он безумно все это интересуется папой. И в детском саду смотрит так на папу, на детей. Вот как ему сказать, что он усыновлен, и у него папы нету?
Подождите, скажите, пожалуйста, то есть, а вы его усыновили без мужа? Просто вы?
Да.
Ага.
А, значит, мать, они оба лишены родительских прав, мать в тюрьме, а он узбек.
Папа узбек.
Да.
Ага. А еще скажите, пожалуйста, а вы именно усыновили или вы взяли под опеку? Почему?
Нет, была опека, потом усыновление.
Но вы все равно хотите ребенку сказать, что он усыновлен?
Нет, мы не знаем, что делать. Он,
не знает.
Я ему спрашиваю, мы говорим, у нас нет папы. Но он может потом сказать, такого не бывает.
Я поняла вопрос, очень важный вопрос. Дело в том, что мы рождены, все люди, из двух клеточек, папиной и маминой. И наше тело каким образом создавалось? Путем деления этих клеток. То есть каждый человек наполовину папа, наполовину мама. И в теле есть информация о конкретных родителях, которые дали жизнь. В голове его ребенка есть информация другая совершенно. Что у меня именно она не стыкуется. Поэтому если ребенку не говорят правду, внутри него происходит психически, правильно, конфликт. И нет ни одного здорового человека, усыновленного, от которого правда скрыта. В Германии принят закон, что ребенок имеет право получить информацию о родителях, даже если он получит из банка спермы. Это обязательное условие психического здоровья. Родители – это основные люди, которые дали нам жизнь. Чем раньше ребенок узнает правду, тем для него жизнь начинается в нормальной, здоровой обстановке. Говорить нужно так. То есть можно нарисовать, можно поставить фигурки, как угодно сказать. Вот эти люди, дорогой мой сын, дали тебе жизнь. Но они не могли тебя растить по причине того, что случилось то-то, то-то, то-то. А я твоя вторая мама. Я помогаю тебе вырасти и получить все необходимое, чтобы твоя взрослая жизнь потом удалась. Если мы этого не делаем, если мы выдаем себя за родную мать, мы нарушаем важные человеческие законы. Ребенку нужна правда. Скажите ему обязательно, чем раньше, тем лучше. Вот. И что еще очень важно, когда мы говорим о людях, лишенных родительских прав, и говорим это ребенку, который родился от этих людей, у нас в душе должно быть уважение к этим людям. Да, они ведут себя асоциально. Да, они совершают плохие поступки. Да, их нельзя подпускать к детям на пушечный выстрел. Но они этих людей родили. Для того, чтобы мы имели возможность воспитывать ребенка, его сначала должен был кто-то родить. Это надо уважать. Нужно в своем сердце дать место родным родителям ребенка. И вот именно с этим уважением, с этим согласием и принятием говорить ребенку о его родных родителях. Тогда у вас будет мир.
А можно я сейчас прям отниму 2 минуты у нашего постоянного эксперта и скажу очень важный момент. Вот касательно этой ситуации. Я воспитывала 11 лет. В нашей семье выросла девочка. 11 лет она в нашей семье росла. К нам она попала, ей было 6 лет. Папа неизвестен, мама – асоциальный образ жизни. Она знала, мы знали, никто не скрывал, была опека, не было никакого усыновления, не меняли ничего. В 17 лет ее мама ее нашла. Мы не скрывали, но и не инициировали. В 17 лет она ее нашла. И знаете, что ей сказала мама? «Ой, как ты хорошо живешь, доченька! Ты должна мне помочь. Значит, давай-ка вот мне денежек на телефон, давай-ка вот мне то, давай-ка мне все». Когда мы попытались остановить это общение, да, потому что мы считали оно вредным нашему ребенку, простите, 11 лет мы вбабахали в этого ребенка. Она начала, знаете, что делать? Она начала говорить: «Слушай, да они православные дураки, чему они тебя там учат? Тебе уже почти 18, иди ляг под какого-нибудь мужика залети, он на тебе женится и будет жить в шоколаде, а ты только мужика побогаче выбирай». Понимаете? И эта девочка замечательная, я ее очень люблю до сих пор. Но она пошла и сделала, как ей советовала мама. Мама, которая ее бросила в детском доме. Мама, которая не знала в эти 11 лет ни первых проблем, ни первой любви, ни первого там какого-то момента, ни первого класса. Мама, которая ничего в этого ребенка, кроме своей клетки, не вложила.
И именно так и происходит. Когда ребенок вырастает вот в неопределенности,
нет, она
чаще всего, если она сделала так, как сказала ей мама,
потому что
значит...
так легче. Понимаете, не надо духовно трудиться. Вот я себе так объяснение нашла. Не нужно ходить в храм, не нужно трудиться над собой. Можно посмотреть, сопоставить, вот здесь трудится, а вот моя мама, и она не трудится, и ничего, тоже как-то живет. Вот с мужчинами, то с одним, то с другим, то с одним, но живет.
Я хочу сказать, что дети, усыновленные, у которых осталась неопределенность относительно своего положения, какая-то неопределенность, в конце концов, начинают поступать так же, как поступали их родные родители, вот. Сплошь и рядом.
Вот.
Это говорит что о неопределенности.
Да,
к сожалению.
Надо было что-то делать, да?
Ребенок, когда мать его бросает, должен сделать две вещи. Первое – это поблагодарить мать за жизнь. Второе – прекратить ей принадлежать, отказаться от нее. Это очень сложная душевная работа. Как совместить внутреннюю благодарность за жизнь с отказом? И здесь опять-таки речь идет о том, что нужно принимать двух мам или две семьи, да? Первые дали жизнь, а вторые меня растят.
Молиться за нее.
Да. Надо уважать и то, и другое. Да. И это еще говорит о том, что эта женщина, о которой сейчас вы говорили с таким возмущением, не нашла места в вашем сердце.
Сложно.
Это
на
сложно.
Звонок. Давайте звонок, Саша, и тебе слово. Секунду. Звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр из Москвы.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, какая связь может быть между ранним отдачей ребенка в ясли, там, допустим, в один месяц, и последующим его поведением, когда он станет взрослым? Существует такая связь или нет?
Конечно, Александр, существует. Это называется прерванное движение любви. Ребенку нужен контакт с матерью. И когда этот контакт нарушается, это травма. Для того, чтобы пережить разрыв, для того, чтобы выдержать хотя бы день в яслях без матери, маленькому ребенку приходится перейти в состояние расколотой психики. Вот как говорит об этом Франц Руперт, и я с этим соглашаюсь. Иначе боль такая, если я ее буду чувствовать, я не выживу. Горе такой силы, что нужно подавить эмоции. Это первый раскол, когда ребенок учится подавлять свои чувства. Потом взрослый живет с этими подавленными чувствами. И что мы имеем в результате?
А что мы имеем?
А мы имеем закрытую психику.
Это плохо или хорошо?
Конечно, это плохо. Мы не можем тогда чувствовать в полноте всю свою жизнь. Мы не можем радоваться. Мы не можем доверять этому миру. Мы все время ждем неприятностей от людей, даже от погоды.
А мне кажется, что вся страна так живет.
Именно поэтому она так и живет. Что мы живем в состоянии расколотой психики.
Хорошо. Программа «Женский клуб» для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. И мы передаем слово нашему приглашенному эксперту, шеф-редактору подросткового журнала «Верх» Иваненко Александру. Наконец-то, Саша.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В семье рождается ребенок, и взрослые мечтают, думают, вот он начнет ходить, начнет, говорить, ходить, значит, будет заниматься какими-то интересными делами. А они начнут его воспитывать, показывать что-то интересное, что сами знают. Вот, как-то ему вести к высокому, чистому и светлому. Время идет, и ребенок уже и говорит, и ходит, но ему на месте не сидится. Он не может долго слушать, не может вообще въехать в какую-то даже в ситуацию, да, он не может читать вот так внимательно. Вот. Начинает какое-то дело и быстро отвлекается. Потом вообще все бросает, значит, одно начинает, второе, третье, значит, то плачет, то смеется. Родители тянут его к психологу, ну или к психиатру, там, не знаю, это в зависимости от стадии. И там ставят диагноз – синдром дефицита внимания и гиперактивность. Вот возникновение этого синдрома по статистике, значит, в период беременности и родов встречается в 84 случаях. В генетические причины вот этому синдрому сопутствуют в 57. А вот негативные воздействия внутрисемейных конфликтов и вот факторов различных в 63 случаях. Вот. Так что вот эта вот гиперактивность, которую мы наблюдаем сейчас, собственно говоря, это, в общем-то, не влияние современного мира, вот, а именно это болезнь, это синдром. Действительно синдром, это болезнь. Вот. В семье дети неосознанно начинают копировать поведение своих родителей, вот, по сути своей. Вот. И что, вот, собственно говоря, присутствует, причем, знаете, вот в подростковом возрасте вот эта активность в большинстве случаев, ну, бывает, исчезает. Но вот, и вот эта импульсивность и дефицит внимания, рассеянность, вот это бросание от одного дела к другому, оно практически сохраняется. По статистике, вот, поведенческие нарушения сохраняются у 70% подростков и у 50% взрослых. Причем тут даже возраст не играет роли. Вот. И, по сути, вот, то, что заложили в детстве, оно практически неистребимо в течение всей жизни. Вот, то, о чем мы говорили. И знаете, вот... Наблюдения такие, что вот эти проблемы в основном-то присутствуют в семьях с малым количеством детей. Потому что действительно отсутствует некая такая, как бы сказать, стереотипы родительского поведения, вот они же формируются у детей, да, они вот смотрят друг на, они смотрят на родителей, они смотрят друг на друга, вот старшие за младшими, они учатся воспитывать друг друга, хотя бы ухаживать друг за другом. И вот, знаете, вот вспоминая даже собственный опыт родительский, вот не имея семейного опыта, не имея вот такого опыта многодетной семьи, вот, что остается делать молодым мамам, ну, мамам в основном? Обращаться к книжкам, к умным или к советам. А там какие были советы, вот, до последнего времени? Ребенок должен знать свою кровать. Не берите его к себе. Значит, ребенок должен его на руках не таскать, к рукам его не приучать. И по сути получается вот то, о чем мы говорили. Значит, теряется вот этот родительский контакт. Это как раз дефицит любви. О роли отцов. Я говорю пулеметно, потому что у нас передача заканчивается. Вот роль отца. Вот вы знаете, отец... Он должен понимать, насколько тяжелейший труд воспитания ребенка, вот, и который ложится на мать. И вот этот вот восполнить дефицит внимания, вот эти вот промежутки, когда маме надо просто отключиться и что-то, вот это ложится на отце. Это как раз тот момент, когда он должен восполнять, вот делать непрерывным вот это внимание и любовь к ребенку, вот нести часть этого вот родительского долга, вот долга воспитания, как раз это вот и является долгом мужчины, мужа и отца. А вот теперь смотрите, поведение будущих мам. Вот в безумии современного мира. Это вот внешний психологический фон. Грубость, ругань, музыка соответствующая, вот эта вот дискотечная обстановка. Это поведение мам. Вот насколько она целомудрена в поведении, вот насколько она мягка и женственна, это вот то, что является добродетелью. Это невольно формирует ребенка. А что у нас получается? Вот ребенок Божье создание, и все, что не соответствует Божьей обстановке, значит, тишины, благости, мира, вот когда ее нету, это органически ему не подходит, когда он еще как ангел. Вот, и по сути, он не может протестовать осознанно, и он, соответственно, это делает неосознанно. Это все перетекает в болезнь. Поэтому расставляйте приоритеты в своей жизни. Вот. Бог – это любовь, и эту любовь ждет от нас Господь. Вот. И пособно к детям.
Спасибо, Александр, большое. Я напомню о том, что сегодня с нами в студии была Ирина Годунова. Спасибо вам, Ирина, большое. А также нашим радиослушателям я напомню, что детский час программа выходит по пятницам с 19 до 20 в прямом эфире. А в следующую среду у нас будет Екатерина Бурмистрова, и тема будет «Изменения в семье после рождения ребенка». В 19 часов мы с вами будем в прямом эфире. Это программа «Женский клуб». Спасибо вам большое. До свидания. И слушайте нас на радиостанции «Радонеж».